«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в одном из крупнейших городов Приуралья, в городе Оренбург. Наш путеводитель сегодня Елена Бурлуцкая, проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического университета и экскурсовод. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, естественно, Оренбург входит в 30 крупнейших городов России. Исторический город, очень много связано с историей России происходило в Оренбурге. Давайте, наверное, с этого и начнем.
Откуда пошел город Оренбург?
Да, когда и кем он был воздвигнут?
И название откуда?
У нас Оренбург, вопреки всем законам биологии, был трижды зачат и единожды рожден, потому что место закладки города переносилось три раза, но это по естественным причинам, где-то заливалось место, где-то строевого леса не хватало. А в последний раз на современном месте город основали 19 апреля 1743 года.
18 век.
Середина. Середина 18 века. А название откуда пошло такое Оренбурга?
Название тоже по-разному трактуется. Одни говорят, это был город на реке Орь, потому что вначале планировали его заложить там, где Орск сейчас. А другие говорят, нет, это от немецкого слова «Орен», что означает «ухо». Город ухо, который стоит на границе и слушает, что там в Азии происходит.
Как великолепно.
Вот это красиво.
Скажите, а название город менял?
Нет, название город не менял, ему сразу его определили, выдали привилегию с таким названием, и мы, собственно, вот с середины XVIII века с ним и живем.
Подождите, а Чкалов?
Ну, Чкалов, мы считаем, что это такой промежуточный этап, потому что сам Чкалов, Валерий Павлович, у нас в городе никогда не был. Город, конечно, назывался так, но мы все-таки за Оренбург.
Нет, это понятно, но вы не заметили, когда он был Чкаловым, поэтому вы считаете, что этого не было.
Меня еще не было.
Ну, это понятно. Я к тому, что жители...
С исторической точки зрения, все-таки был небольшой период, когда город назывался Чкалов, но сейчас для жителей Оренбурга это прошло настолько незаметно, да, что они даже вычеркнули этот факт из истории.
Если не помню, значит, не было. Чисто женская позиция.
Почему бы нет? Хорошо, раз уж мы заговорили о реках, да, у вас протекает река Урал.
Есть такое.
Мне интересно местоположение Оренбурга, потому что, как я понимаю, Оренбург находится на разных берегах реки Урал.
Да, мы и на северной, и на южной, на европейской, и на азиатской части Урала, берегах Урала находимся. Но я думаю, что быть такой пограничной крепостью выпал не только Оренбургу. Я точно знаю, что, например, в Екатеринбурге то же самое есть, и они тоже гордятся, что они на границе Европы и Азии находятся.
То есть вы в этом плане, оренбуржцы, не считаете себя уникальными какими-то?
Нет, мы, конечно, себя уникальными считаем, точно так же, как и екатеринбуржцы, и еще жители, по-моему, городов 15. Мы все уникальные.
Ну, это хорошо.
Но расскажите, а мост переброшен, да, насколько я знаю, через реку Урал?
Наш любимый Белый мост, его в 1982 году построили. До этого был мост, который разбирали каждую осень и собирали каждую весну, чтобы его половодьем не смыло. А тут у нас возвели такую красотищу. Прямо по нему можно в нашу зауральную рощу попасть, которая на Азиатском берегу находится, и который такой наш естественный такой лесной парк.
Подождите, получается, что раньше, когда мост собирался, разбирался, перебираться с берега на берег можно было по льду, я так понимаю?
Да, в зимнее время по льду. Вот, если ледостава еще не было, ну, можно было на лодке там переплыть как-то.
Понятно. Ну, и был какой-то период, когда перебираться было невозможно, пока мост обратно собирали.
Да, совершенно верно. То есть, когда лед сходил, вот пока мост не собрали, приходилось только так глазами в зауральную рощу ныркать.
Но, насколько я тоже вычитала и знаю по интернету, что у вас установлены указатели «Европа-Азия».
Да.
Да, на этом мосту.
У нас на мосту, да, такие два столбика пограничных, ну, типа пограничных. Вот у них с одной стороны написано «Европа», с другой стороны написано «Азия». Можно ходить из одной части света в другую много раз на дню.
Чудесно. Вот ходишь и думаешь, вот границу пересек, вот снова границу
да,
пересек.
Да, вот я сейчас в Европе,
вот в Европе,
а вот сейчас
вот
я в Азии. Да.
Надо напомнить, что слушаете вы программу «Путеводитель» на радио «Звезда», и сегодня мы в Оренбурге.
Елен, У меня такой вопрос. Оренбург, выяснили, когда был основан город, но город имел важное значение в истории страны.
Угу. Ну, начать, наверное, нужно с того, что возникновение Оренбурга было связано с вхождением Малого Казахского Жуза в состав Российской империи, то есть город построили как такую приграничную крепость. Потом, конечно, восстание Емельяна Ивановича Пугачева, войска Пугачева здесь полгода стояли под нашей Оренбургской крепостью, взять ее не смогли. И, собственно, вот, наверное, от Оренбурга начинается период заката Пугачевского. А в XIX веке, ну, здесь у нас золотой век, связанный с губернаторством Василия Алексеевича Перовского, внебрачный сын Разумовского, который здесь для Оренбурга и Оренбургской губернии сделал очень-очень много. Мы его до сих пор прям вот с удовольствием вспоминаем. Потом XX век, ну, это, конечно, события гражданской войны, которые здесь у нас прям прокатились по нашему региону. Во время Великой Отечественной войны мы были глубоким тылом, но у нас здесь и завод, и учреждения культуры сюда были эвакуированы, поэтому мы такая вот кузница экономическая. Ну и, наверное, обучение Юрия Алексеевича Гагарина в нашей лётке, он всегда говорил: «Оренбург дал мне крылья».
Ну вон, какие
конечно
вехи-то.
Да, при этом вы, Елена, отметили, что Чкалов никогда не приезжал в Оренбург.
Чкалов нет, горожане его никогда не видели, хотя у нас здесь памятник на набережной стоит Валерию Павловичу, только в виде памятника.
Так получилось-то? Почему такая любовь у Чкалова была к Оренбургу? Оренбург его не видел, но памятник стоит.
Дело в том, что у нас здесь крупное летное училище было открыто, и, видимо, решили, что когда Валерий Павлович погиб, нужно как-то увековечить его имя и присвоить его имя городу, в котором обучаются будущие летчики. Поэтому и город назвали так в 1938 году, и памятник нам поставили в 1953 году. Так что у нас вот такая история.
Я знаю еще одно важное событие в жизни Оренбурга. Это то, что Екатерина II в свое время подарила городу крест Андрея Первозванного.
Да.
За что?
Да, это как раз связано было с восстанием Пугачева. Город, как я уже говорила, не сдался неприятелю. И вот в благодарность за то, что крепость выстояла, что не предали государню императрицу, был пожалован нам такой вот, такая награда, высшая, пожалуй, даже в Российской империи. Поэтому сейчас Андреевский крест у нас на гербе города.
Ну, раз уж мы заговорили о Пугачеве, то я предлагаю вспомнить Пушкина. Потому что я знаю, что Пушкин бывал в Оренбурге. И более
того... Да, был 3 дня, да.
3 дня, да. Более того, экскурсию по Оренбургу Пушкину проводил. Не, между прочим...
Елена?
Между... Ну, нет. Владимир Даль, тот самый кто является составителем толкового словаря. Вот расскажите об этом периоде, Елена.
Да, действительно, у нас в сентябре 1833 года в город приезжает Александр Сергеевич Пушкин, собирает материал для истории Пугачевского бунта и параллельно для своей капитанской дочки. И вы совершенно правы, прогулки по городу ему организует тот самый Владимир Иванович Даль. Правда, он тогда еще без бороды был, он был совершенно юный, прекрасный молодой человек, служивший чиновником по особым поручениям при как раз Василии Алексеевиче Перовском, нашем губернаторе. И вот Даль Пушкина и возил в Бёрды, где жили казаки, помнившие Пугачёва, и водил по городу, показывал ему пугачёвские места. Ну, в общем, мы очень этим периодом гордимся.
Хоть и 3 дня, но гордость на всю жизнь.
Это города. Города, безусловно. А что Владимир Даль-то делал в Оренбурге?
А Владимир Даль был чиновником по особым поручениям при губернаторе Перовском. То есть это человек, который выполняет всякие секретные миссии, занимается так негласно разведкой, всякие вот вещи интересные для Перовского делает. Ну и попутно собирает словарь живого великорусского языка.
Я и хотел сказать, как раз человек, который занимается секретными делами, собирает словарь великорусского языка. Это очень круто. А нам надо как-то...
Я предлагаю еще выяснить, какие еще великие люди бывали или родились в Оренбурге,
позже.
Но через небольшую
Хорошо.
Паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы продолжаем наше путешествие по одному из крупнейших городов Приуралья. Мы сегодня в Оренбурге. Наш путеводитель Елена Бурлуцкая, проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического университета и экскурсовод.
Прекрасный экскурсовод, кстати, потому что, слушайте, всегда интересно, когда человек со знанием это говорит и с любовью к родному городу.
Итак, мы остановились на вопросе, кто еще из великих людей, может быть, посещал или родился в Оренбурге? Лен.
Да, такое ощущение, что в Оренбурге вот все великие люди каким-то боком были, да, то есть вот про Пушкина мы уже говорили, здесь Державин в детстве, Гавриил Романович, был, здесь Крылов в детстве был, здесь у нас Аксаков, ну, правда, вот не в самом Оренбурге, он в Бугурслане по соседству, имел владение семья Аксаковых, у нас неподалеку от Оренбурга в Саракташском районе, прямо вот здесь, под брюхом. Виктор Степанович Черномырдин родился, и здесь про него помнят прям очень-очень сильно. Гагарин у нас здесь обучался в Лётке. Ну, кого еще? Ростропович был в эвакуации здесь время войны. Вот. Лев Николаевич Толстой, кстати, к нам сюда тоже заезжал и был одним из первых пассажиров нашей чугунки, нашей железной дороги, которая в 1876 году открылась.
В виде памяти музеев, вот об этих людях что-то осталось в Оренбурге?
Памятников у нас очень много. Ну вот про памятник Валерию Павловичу Калугину мы уже говорили, он у нас прямо на набережной стоит, так определяет главную точку города. Неподалеку от него есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину, тоже на набережной стоит. Есть памятник Толстому, есть памятник Джалилю, есть памятник Гагарину, основателям города, тут Иван Иванович Неплюев и вот Василий Алексеевич Перовский наш. Так что по памятникам здесь ходить не переходить.
А самые необычные, может быть, памятники какие-то, раз уж мы начали по памятникам ходить, не переходить.
Я очень люблю рассказывать про памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который стоит на набережной рядом с музеем города. У него история возникновения очень необычная. К нам приехал в 70-х годах армянский скульптор Ваган Степанян, который предложил нашему горсовету что-нибудь своять, ну, потому что деньги очень нужны были. Предложили Пушкину, потому что на тот момент памятников Пушкина еще не было в городе. Он сделал маленькую такую скульптурку, которую горсовету очень понравилось, и ему сказали, ну, теперь вот ваяйте в бронзе. Выделили ему для этого, правда, очень тесное помещение, где невозможно было обойти скульптуру, так сказать, издаля на нее посмотреть. Поэтому, когда Степанян через 3 месяца горсовету нашему готовую скульптуру предоставил, горсовет, ну, мягко скажем, пришел в состояние изумления, потому что, ну, во-первых, профиль Пушкин был меньше всего похож на сына эфиопского народа и был очень похож на сына армянского народа. А во-вторых, у него были руки огромные, как у молотобойца, то есть он только что кувалду отложил и вот перо в руки взял. А во-вторых, он у нас там сидит рядом с гауптвахтой, и вот если померить ножки, то у него одна ножка на 12 сантиметров длиннее, чем другая. Поэтому горсовет слегка изумился, но деньги уже были заплачены, и поэтому позвали детей, спросили, дети, это кто? Ну, дети увидели бакенбарды, перо, у нас, собственно, с бакенбардами только Александр Сергеевич, который с пером ходит. Поэтому дети сказали, что это Пушкин, горсовет выдохнул, и вот с тех пор, с 70-х годов, у нас есть свой памятник Пушкину.
Просто абстракционизм замечательный.
С армянским колоритом, да, скажем
так. А почему нет? Я художник, я так вижу, в конце концов. Скажите, пожалуйста, Елена, вот я знаю, что у вас есть памятник-копилка бездомным животным. Туда денежку куда-то можно, ну, засовывать?
Да, там сидит у нас такая милейшая собачка на главной улице городской, и у нее в постаменте, она как будто на люке сидит, там такая дырочка, прорезь, и туда можно опускать монетки. И наши зоозащитники время от времени открывают эту копилку, достают денежку, и вот на эти деньги содержатся животные бездомные.
Ну, как замечательно.
Да, только со временем уже и денег-то не останется. У меня сейчас карточка, все в цифре. А-а-а. Терминал ставить пора уже.
Кстати, да.
Тоже хорошо.
Подошел, кликнул, и все. Я, кстати, напомню, что слушаете вы программу «Путеводитель» на радио «Звезда», и сегодня мы в Оренбурге.
Раз уж мы много говорили о Владимире Дале, я предлагаю сейчас Елен погрузиться в язык Оренбурга. Может быть, есть какие-то интересные слова, которые характерны для жителей именно вашего города или региона?
Да.
Я думаю, что да, сейчас вот на ум приходит, во-первых, ну, может быть, оно не только наше, но и астраханское, это бахчи, то есть это места, где арбузы и дыни выращивают, потому что наши солилецкие арбузы – это прям вот тоже наш бренд. Дальше у нас есть такое слово «айда». Вот если где-то услышите «айда», такое восточное, то есть «пойдем», это значит точно люди из Оренбурга приехали. Вот.
Ну да, «айда», ну, со мной, да, вот так говорят.
Так татары,
да.
Да.
Вот. Ну и вообще у нас такая вот смесь французского с нижегородским, а у нас смесь татарского с нижегородским, поэтому многие такие восточные словечки у нас тоже народ употребляет.
Ну, насколько я знаю, вообще в Оренбурге около 100 национальностей вообще проживает. Очень многонациональный город.
Да, у нас
город.
очень многонациональный, очень пестрый, очень интересный поэтому.
Угу. При этом какова жизнь, количество населения в Оренбурге? Там, это же не город-миллионник.
Нет, у нас миллиона нет, у нас где-то 1600.
Ну, пора расти.
Да, ну, например.
Ну, пора расти.
Я не задала очень важный вопрос, который надо было, в принципе, задавать, наверное, в начале, но я задам его сейчас.
Ну-ка.
А как, в общем, добраться до Оренбурга из Москвы,
это,
ну, например?
Очень,
ну, конечно, если мы решили отправиться туда, нужно понять, на чем и...
Молодец.
Как?
По Уралу на лодочке.
На лодочке.
Как Чапаев, только на
Да, Елена, я знаю три вида транспорта: самолет, поезд, машина.
Комфортнее, конечно, это самолет и железнодорожный транспорт, потому что на самолете всего 2 часа, на поезде чуть-чуть вот, больше суток. На автомобиле тоже можно, но это смотря как ехать, да, насколько водитель в себе уверен и сколько он может не спать.
Так можно подожди, можно остановиться, поспать.
Ну, 1500 километров отделяют Москву и Оренбург. А по поводу дороги, трасса хорошая?
Да, вот вопрос.
Честно говоря, я на автомобиле ни разу не пыталась доехать до Москвы, но те, кто мои знакомые катались, они прям вот доезжают за день, но так, говорят, что дорога разная, поэтому лучше все-таки на самолете.
На самолете, действительно, 2 часа летим, и мы уже в Оренбурге.
Аэропорт большой?
Аэропорт сейчас не очень большой, но мы строим совершенно новый. Там как раз наша оренбургская паутинка будет присутствовать в образе этого аэропорта, поэтому ждем всех гостей.
Раз уж мы заговорили
подожди,
об архитектуре.
Паутинка, что это?
А, ты вот этот не узнал.
Я не помню, что такое паутинка.
Что такое паутинка?
Наша оренбургская паутинка.
Наша оренбургская паутинка – это наш знаменитый платок, который вяжется из шерсти нашей оренбургской козы, и мы считаем это нашим исконным народным промыслом, и тоже ей очень гордимся.
Всё,
ну что ж, вы так вот, Елен, только я хотела вывести вас на архитектуру, а вы тут же выводите меня на крупнейшие предприятия, которые есть в Оренбурге, между прочим. А вы знали, Елен, что в Оренбурге, между прочим, был запущен еще в 19 веке первый в стране завод по производству сгущенного молока?
Конечно, доктор Карик, англичанин, к нам приехал и решил кобылье молоко сгущать в консервных банках.
Ты нормально, ты спрашиваешь жительницу Оренбурга, Елена, а вы в курсе?
Да, но просто, Елен, я знаю, что он почему-то очень быстро закрылся. Этот завод.
Да, дело в том, что, во-первых, это должны были быть кобылы, потому что речь шла именно о кобыльем молоке, который полезен очень для детского здоровья. Поэтому кобыл надо было содержать, им надо было условия создавать, иначе они молоко не давали нужного качества. Необходимо было иметь оборудование, которое прям вот бесперебойно работало. В общем, это все большие деньги и дикая головная боль. Поэтому завод проработал прям буквально несколько лет и закрылся, к сожалению.
Ну, это других брендах Оренбурга мы узнаем чуть позже. Я хочу напомнить, что радиозвезда сегодня в Оренбурге, и наш путеводитель Елена Бурлуцкая, проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического университета и экскурсовод.
Путеводитель на радио «Звезда».
Елен, мы затронули вопрос о том, что в Оренбурге был первый в стране завод по производству сгущенного молока, который раз и закрылся, открылся и закрылся. Но то, что остается незакрываемым уже в течение долгого-долгого времени, и с чем у многих ассоциируется Оренбург, это пуховый платок. Даже песня такая есть, да? Так вот, у меня вопрос. Почему именно оренбургский пуховый платок стал символом или, не знаю, там, да, региона вашего? Почему именно пуховый платок?
Наверное, это благодаря нашим оренбургским пуховым козам. Они у нас оказались в сложных природных условиях, потому что, ну, по крайней мере, до последнего времени у нас летом могло быть до плюс 45, а зимой до минус 45. И вот эти вот козочки наши, они вырастили у себя совершенно дивный подпушек, которого нет у других коз. И вот из этого подпушка, который вычесывается, наши мастерицы научились прясть замечательную нитку и из нее вязать удивительные платки, которые одновременно теплые и легкие, и они у нас сквозь колечко проходят.
У всех жительниц Оренбурга есть пуховый платок.
Практически да, потому что если это не носится как прям вот аксессуар зимний, то это используется в домашнем быту, потому что ничего лучше для согревания никто не придумал.
Ну, слушайте, а купить настоящий, неподдельный, да, если так говорить, пуховый платок в Москве, допустим, можно или только в Оренбург нужно за этим ехать?
Дело в том, что настоящий платок лучше покупать у оренбуржцев, причем не в магазинах, ну хотя в магазине тоже можно, но лучше это делать прямо у мастериц, потому что это прям стопроцентная гарантия, что это оренбургская коза, это оренбургский пух, это оренбургские мастерицы.
А у вас там какие-то небольшие лавочки, где продаются оренбургский платок? Как это все устроено?
У нас есть несколько крупных магазинов, в которых прям тоже такая наша настоящая продукция представлена, но есть и маленькие магазинчики, где вот продается продукция, изготовленная нашими мастерицами дома. Поэтому лучше находить хороших экскурсоводов, которые расскажут, где это можно найти.
Ну, вот, например, как мы Елену Бурлуцкую.
Мы уже нашли.
Например. Я поняла, что когда мы будем в Оренбурге, то обязательно нужно купить пуховый платок, с собой его привезти. Именно из Оренбурга.
Обязательно. Да, потому что про пуховые платки вы можете слышать и в Пензе, и в каких-то других городах, но там вообще не такие платки. Вот самые лучшие – это оренбургские.
Ну, а что бы еще Лена сказала? Ну, это понятно.
Предлагаю прогуляться по городу.
Поехали.
Лена, Оренбург ставил много рекордов. Вот, например, у вас есть самая длинная пешеходная улица, музейная. Да? Проведите для нас экскурсию по улицам Оренбурга. На что стоит обратить внимание? Может быть, на какие-то здания, куда обязательно нужно зайти, ваши любимые места перечислите. Пожалуйста.
И сколько дней нужно, чтобы обойти все эти замечательные места? На сколько дней бронировать себе поездку в Оренбург?
Я думаю, что 3 дней должно хватить на то, чтобы все-все-все посмотреть и прям вот гордо говорить: я Оренбург видела, и я Оренбург знаю. Если мы гуляем по городу, то, конечно, мы первым делом ведем наших гостей по улице Советской. Это наша главная пешеходная улица. Это вот как раз она стала у нас музейной, на которой расположено все-все-все самое интересное. Начинается она от Урала, от набережной, и можно по ней дойти до другой нашей интересной достопримечательности – это караван-сарай, который появился при Перовском и является прям вот таким интересным и очень красивым памятником и истории, и архитектуры. Ну а на нашей улице Советской расположены, во-первых, музеи, музеи города, который располагается в таком здании, напоминающем средневековье, вековый замок, гауптвахта наша. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, он тоже в историческом особняке располагается у нас 19 века. Музей изобразительных искусств, тоже историческое здание, здание бывшей городской управы. А здесь же у нас всевозможные доходные дома, которые появляются в 19-м, начале 20 века. То есть здесь можно посмотреть и купеческую эклектику, и модерн, в общем, все, что хотите. Ну, а если у вас есть еще время, то тогда уже будем ходить по переулкам, потому что фишка Оренбурга в том, что у нас вся историческая часть большей частью осталась, сохранилась.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Лена, а какая самая старая улица в Оренбурге?
Я не могу сказать прям вот какая самая старая, потому что город создавался по регулярному плану. Это, кстати, был второй после Петербурга регулярный город. В XVIII веке таких больше не было. И, собственно, все улицы, вот, которые у нас сейчас в центральной части есть, они все исторические. Но самая старая, наверное, самая главная, которая называлась сначала Большой, потом она называлась Губернской, потом она называлась Николаевской, и сейчас она называется Советская.
Советская улица. Она, между прочим, длиной 1790 метров и считается самой протяженной в России музейной пешеходной улицей.
Да, она вообще, судя по всему, самая длинная в России.
Наверное, 1790
больше
метров.
Больше полутора километров.
Да, ого. Почти 2 километра.
Ого.
Вот так вот.
Длинно.
Я так понимаю, Оренбург, он вытянутый больше город, да? То есть вот как-то...
Он в исторической части очень компактный, а вообще он достаточно гармонично так распространился, потому что у нас же часть еще за Уралом города есть, поэтому мы и на север, и на юг, и на запад, и на восток.
Ну, раз уж мы немножечко о зданиях начали говорить, здание администрации. Считается, что это одно из самых интереснейших зданий Оренбурга. Почему и как?
Вы имеете в виду городскую администрацию?
Видимо, да.
Наверное.
Наверное, да.
Да, потому что это здание историческое. Оно у нас связано было с, скажем так, офисными зданиями конца XIX века. Оно с очень интересной архитектурой. Там у нас такие атланты, как в Петербурге есть. Вот. И многие даже говорят, что у этих атлантов есть портретное сходство с определенными персонажами оренбургской истории.
С Пушкиным.
Нет, а с кем? Нет. С кем интересно, да.
Там просто были как бы чиновники городские того времени. И вот есть легенда, что архитектор то ли из большой любви, то ли наоборот из-за того, что какие-то конфликты были, да, запечатлел физиономию одного из чиновников вот на Атланте нашем.
Типа «стой, держи».
Например. Да. А вот что за история кирпичного особняка «Дом со львами»?
Там он не совсем кирпичный, он деревянный как бы в основе и такой оштукатуренный, но дом со львами – это действительно наш интереснейший особняк, который принадлежал когда-то нашему известному адвокату Евсевию Марковичу Городицкому. Особняк уникален тем, что внутри он весь расписан. Расписывали, конечно, наши местные художники, и не сказать, что это прям вот шедевры, как у Рафаэля, да, или там Микеланджело, но сам факт, что все стены покрыты изнутри живописью, причем на самые разные темы, там и пасторальные картинки, там и изображения каких-то античных скульптур, и портреты, и птицы, и пейзажи. Вот уникальность этого здания как раз в этом.
А есть ли какие-то легенды, может быть, связанные, ну, мифы, легенды, а может быть, они неправдивые, но очень интересные, связанные с местами или со зданиями в Оренбурге?
Мифы, конечно, есть, наверное, в любом городе, который имеет так относительно давнюю историю. Ну вот с домом со львами связан миф, мы, правда, с ним боремся регулярно, что якобы в подвалах этого дома существовала такая маленькая локальная железная дорога, и Евсевий Маркович Городицкий по этой железной дороге привозил к себе дам сердца, чтобы их никто не видел. Вот они с других улиц попадали
на
эту железную дорогу. Да.
Дрезина, что ли? Как можно было
Ну, что-то типа, да, вагонеточка там такая ходила. Ну, мы вот в этом доме были, вагонетку не видели, поэтому всячески пытаемся развеять эту легенду.
Ну, красивая легенда, согласитесь.
Ну, да, то есть она прям вот держится массово. Вот. Есть легенды про подземные ходы, которые якобы под всей центральной частью города имеются, соединяют там самые разные пункты, какие-то выводят на берег Урала, какие-то соединяли, например, офисные, скажем так, здания и соборы. Ну, даже вот местные жители рассказывали сами, что да, они в центре, если жили, то в подвалах вроде бы находили какие-то такие ходы, которые больше чаще заваленные сейчас. Город, конечно, богат.
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» программу «Путеводитель». По поводу этих местных ходов, я там слышала даже легенду, связанную о закопанном церковном золоте.
У нас просто в центре города стоял шикарный совершенно Казанский собор, который построили в конце XIX века, собрав народные деньги. Расписывал его Маковский. В общем, похож он был чуть-чуть на храм Христа Спасителя, огромный. Его, к сожалению, в 30-х годах XX века взорвали, как и многие церкви оренбургские. Ну и вот есть легенда, что всякие золотые украшения, церковная утварь, она где-то хранится вот в многочисленных подземных ходах, которые под этим собором были.
Да, я тоже вот читала об этой истории. Ну и хочу дополнить, что у вас есть и некие Елизаветинские ворота, и якобы под ними, если двое влюбленных сфотографируются...
Да, они будут жить долго и счастливо, но, правда, влюбленным придется объяснять всем, кто будет фотографию смотреть, почему на этих Елизаветинских воротах ангелы мира с очень необычными физиономиями. Они больше похожи не на ангелов, они больше похожи на таких половецких каменных баб. У них явные такие восточные черты лица. Но всем объясняю, что ворота-то делали тоже наши местные умельцы в XVIII веке, и ангелов лепили по образу и подобию тех, кого видели. Ангелов точно не каждый день видели, а вот приехавших из Азии торговцев однозначно каждый день. Поэтому вот такими и слепили.
Мне очень нравятся оренбуржцы, Семён. Уникальные, замечательные люди, творцы, я бы сказала, честное слово.
Я не знаю, как это комментировать.
Приезжайте.
Я понял, да.
Обязательно. Вот интересно, оренбуржцы такие же творцы в кухне. Может быть, есть, Лена, какие-то интересные, уникальные оренбургские блюда?
Шанишки какие-нибудь.
Знаете, наверное, сейчас уже заезжего гостя сложно чем-то удивить, потому что, ну, все ездят, все что-то кому-то там советуют, интернет развивается. А раньше я точно знаю, что мы гостей из столиц удивляли беляшами. Вот они приезжали, говорили: беляши, а что это такое? А это такие вот пирожки с мясом, с дырочкой в центре, с одной стороны. Вот очень вкусные, жареные.
Значит, беляши.
Есть.
Зафиксировали.
Платок уже есть.
Платок есть, беляш есть. Отлично. Что-то еще обязательно нужно попробовать или приобрести в Оренбурге?
Я думаю, что в Оренбурге обязательно надо познакомиться с нашими молодыми художниками, дизайнерами и так далее, которые свои работы выставляют в наших галереях, в наших музеях и так далее. Потому что, ну вот, платок, конечно, здорово, и беляш тоже хорошо, но если привезти пряник, например, с изображением какой-то оренбургской достопримечательности, это будет круто. Если открытку, которую оренбургский художник нарисовал, и там тоже что-то такое наше изображено, тоже будет интересно. У нас все делают, у нас делают значки, у нас делают всякие сувениры, поэтому вот в плане того, с чем уехать туристу, здесь даже вопросов не возникает.
Кстати, Лена, у меня вопрос попутно возник. А Оренбург вообще это молодой город? Имеется в виду по населению? Много молодежи?
Молодежи очень много, потому что у нас очень много учебных заведений. У нас около 10 всяких вузов, ну, не только наших родных, но и филиалов. Поэтому если вы вечером, особенно в выходные, выйдете на нашу советскую прогулочную, то здесь столько разной всякой молодежи, которая поет, особенно если это лето, танцует, просто тусит. Ну, вот у нас прям очень здорово.
Красота.
Хороший город.
Красиво. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Лена, скажите, ваше самое любимое место в городе, куда вы приходите отдохнуть?
Я очень люблю наши оренбургские переулки. У нас в центральной части города есть совершенно дивные места. Это Фабричный переулок, Диспансерный переулок, Ивановский переулок и так далее. И вот там сохранились маленькие совершенно, но настоящие дома XIX века. И опять же, если вы попадаете туда, например, там в субботу вечером, когда уже нет машин, там мало электрического освещения, вот полное ощущение, что вы попали в XIX век. Пахнет баньками, тихо, красиво. Мы там тоже экскурсии водим.
Хочешь, Семён, в XIX век?
И в баньку?
Ну, погрузиться в 19, из 21-го.
Ну, значит, надо ехать в Оренбург.
Надо ехать в Оренбург.
Ну, обязательно с Леной.
Обязательно.
Ну, а кто еще покажет эти места?
Лена, спасибо вам большое за такую интересную экскурсию.
Спасибо.
По Оренбургу. Очень необычная экскурсия у нас получилась.
Да.
Колоритная такая, со вкусом.
Беляша и платка.
И платка. Мы сегодня путешествовали по Оренбургу, и нашим путеводителем была Елена Бурлацкая, проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического университета и экскурсовод. Лена, до встречи в Оренбурге.
Спасибо огромное.
Всех жду, приезжайте.
Пока-пока.
До свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».